эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Грузии и многих других странах мира прошли акции протеста с требованием освобождения Михаила Саакашвили. С чем Украина вступила в 2023 год? Абхазию ждет серьезный политический кризис. Абхазский политолог Алхаст Хагушев о том, чем запомнился прошедший год и что ждать от нового. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Во вторник после трех раундов голосований конгрессмены не смогли избрать спикера Палаты представителей Конгресса США, который должен руководить работой Нижней Палаты нового созыва. Последний раз подобный случай, когда конгрессмены не смогли избрать главу Палаты представителей в первом раунде голосования, произошел ровно 100 лет назад. Неспособность ведущего кандидата на должность спикера республиканца Кевина Маккарти получить необходимые для избрания 218 голосов законодателей объясняется расколом в республиканской фракции Палаты представителей. За него проголосовали 102 республиканца, за его оппонента Джима Джордана 20. Против Кевина Маккарти выступили представители консервативного крыла республиканской партии, выдвинувшие ряд требований в обмен за свою поддержку. Среди требований – проведение голосования в Конгрессе по вопросу о сбалансированном бюджете, голосование по проекту о введении предела на количество сроков избраний членов Нижней Палаты Конгресса. Кевин Маккарти отверг эти требования. Его сторонники подчеркивают его приверженность консервативным принципам, в том числе сокращению государственных расходов, и обвиняют его оппонентов в желании приобрести, по словам конгрессмена Дэна Гриншоу, дешевую известность. Критики Маккарти обвиняют его в том, что, будучи главой республиканского меньшинства в Палате представителей, он санкционировал непомерный рост государственных расходов. В среду члены Палаты представителей проведут очередной раунд голосования. Неспособность ведущего кандидата партии, имеющий большинство в Нижней Палате Конгресса, получить большинство в борьбе за место спикера, будет беспрецедентным событием в современной истории Конгресса. Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония стали новыми членами Совета Безопасности ООН на следующие 2 года. Они заменили Индию, Ирландию, Кению, Мексику и Норвегию. Срок их 2-летних полномочий истек 31 декабря. Всего в Совбезе ООН 5 постоянных членов, имеющих право вето: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция, и 10 непостоянных членов, половина которых сменяется каждые 2 года. Сейчас, помимо перечисленных новых участников, в Совбез ООН входят также Албания, Бразилия, Габон, Гана и Объединенные Арабские Эмираты. Их членство завершится в этом году. Швейцария и Мозамбик вошли в Совбез ООН впервые, Япония в рекордный 12-й раз. Еще около 60 государств никогда не принимали участие в деятельности структуры. Члены избираются Генеральной Ассамблеей ООН, состоящей из 193 стран в соответствии с региональным принципом. При атаке на казармы российских военных в Макеевке погибли около 200 человек, около 150 были ранены. Об этом изданию «Верстка» сообщил один из мобилизованных, участвующих в разборе завалов. По словам источника издания, он сам видел около 200 тел. Российское министерство обороны официально признает только 89 погибших. Украинская сторона сообщала о 400 убитых. Официальная оценка числа погибших значительно ниже, чем сообщают источники с места событий. Российский провоенный канал «Царьград» сообщал со ссылкой на местные чаты, что число погибших оценивают сотнями человек. Бывший глава вооруженных сил донецких сепаратистов Игорь Стрелков сообщал, что, по его информации, счет погибших идет на многие сотни. Казарма российских военных располагалась в здании ПТУ на улице Кремлевская. Предположительно, в ней были расквартированы мобилизованные из Самарской области. Жители региона требуют от властей сообщить сведения о судьбе их родственников. 31 января в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани прошли траурные митинги. Как сообщает издание «Важные истории», жены мобилизованных рассказали, что у них до сих пор нет информации, кто из их мужей жив, а кто погиб и где сейчас находятся выжившие. Связи с ними нет. На сайте Change.org появилась петиция с требованием опубликовать поименные списки погибших и раненых в Макеевке и предоставить эти данные прессе. На момент публикации новости ее подписали более 200 человек. Бывший зампредседателя российского правительства, экс-глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отправил послу Франции в Москве Пьеру Леви конверт с извлеченным после ранения осколком снаряда. Чиновник попросил передать осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе, говорится в обращении Рогозина. По его словам, к хирурги извлекли осколок от снаряда, выпущенного французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установкой «Цезарь». Как именно определена принадлежность снаряда, не уточняется. Французская сторона сообщение бывшего главы Роскосмоса пока не прокомментировала.
Эхо Кавказа. Новости.
Рост числа умерших в Китае из-за массовой вспышки COVID-19 привел к тому, что крематории по всей стране оказались переполнены. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на работников китайской похоронной отрасли и экспертов. Один из собеседников агентства заявил о параличе системы. Работники крематориев Пекина и Шанхая рассказали агентству, что тела умерших от COVID-19 сжигают круглосуточно, а ближайшее свободное место на кремацию можно забронировать только на середине января. В одном из крематориев Лунхуа в районе Шэньчжэня заявили, что ежедневно к ним поступает более 500 тел.
С международными новостями была Кэти Бутюрешвили. Она вернется с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сторонники Михаила Саакашвили сегодня собрались в разных городах Грузии с требованием освобождения бывшего президента. Шумные акции с противостоянием прошли возле нескольких резиденций миллиардера и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бедзена Иванишвили. Впрочем, несмотря на внешний единый подход, сегодняшние акции продемонстрировали назревший раскол в рядах единого национального движения. С подробностями из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе.
Единое национальное движение сегодня провело акции солидарности в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили в 8 разных городах страны. Об этом партии договорились перед наступлением Нового года. Однако накануне стало известно, что параллельно митингам партии кандидат председателей ИНД Леван Хабишвили планирует проводить митинги и в других местах. По его информации, сегодня вечером один митинг пройдет в Тбилиси возле правительственной канцелярии, откуда митингующие направятся к бизнес-центру Иванишвили, а второй в Шеквотили, возле его дома. В едином нацдвижении выразили недоумение по этому поводу. Завтра в Тбилиси у моста мира запланирован митинг, организованный партией, и другие акции не предусмотрены, говорится во вчерашнем заявлении ЕНД.
Вопрос спасения президента Саакашвили должен объединять нас, но, к сожалению, отдельные индивиды используют его для нашего разобщения.
С комментарием по этому поводу выступил Коба Накопия. По информации секретаря политсовета Единого нацдвижения, митинг в поддержку третьего президента был заранее согласован со всеми членами партии, поэтому он не может объяснить дробление акции.
Акция была заранее согласована со сторонами. Я общался со всеми партиями, с представителями кандидатов в председателя. Все знали места. Мне и непонятно, и грустно, что так в последнюю минуту происходит смена локаций, а потом говорят о том, что им казалось, что это не было известно или что-то в этом роде. Я прошу всех, чтобы нас было как можно больше. Мы покажем, что не только в разных городах мира, но и в Грузии нас будет много, тех, кто выразит свою солидарность Михаилу Саакашвили.
С другой стороны, Леван Хабиашвили пояснил, что митинг в поддержку Саакашвили в туристической зоне столицы для него неприемлем, а марш в сторону дома Иванишвили он считает более оправданным. Ближе к вечеру он выступил с резкими заявлениями, выразил недоумение по поводу заявления ИНД и сообщил, что появление Ники Мелия на митингах является заслугой его активности.
Я, честно говоря, не понимаю, почему акция, объявленная мной и моими товарищами, моими друзьями возле государственной канцелярии, а потом и дома Бедзина Иванишвили, может быть воспринята как проблема для кого-то. Я, честно говоря, не услышал аргументов, тем более общественность ясно увидела, что действующий председатель национального движения стал более активен. Кстати, я вижу в соцсетях, что друзья Ники жаловались на выбранное мною место и говорили, что собираются у моста мира, хотя Ники там не было. И почему это проблема – протестовать на площади у госканцелярии или у дома Иванишвили? Следует спросить самого Нику и его сторонников.
Напомним, часть членов «Единого нас движения» придерживается радикальных методов борьбы, в то время как умеренные во главе с председателем Ники Мелия выступают за правовые механизмы борьбы. В ноябре оппозиционная Ники Мелия группа партийцев потребовала переизбрания председателя партии. Желание возглавить партию изъявили Хабиашвили и Георгий Мумладзе. Что касается Георгия Мумладзе, то он принимал участие в митинге в Чорвильском родовом имении Бедзины Иванишвили. Там было погорячее. Участников акции у дома основателя грузинской мечты встречали мобилизованные силовики и местные жители. Последние вели себя агрессивно, не давали участникам митинга развернуть флаги и словесно оскорбляли их.
Мы развернули плакат «Свободу Миша», но тетушки грузинской мечты не смогли это вынести. Начались провокации. Это было спровоцировано людьми, которые заранее собрались, чтобы встретиться с нами и сорвать эту акцию. Я обращаюсь к ним. Нас не остановить такими провокациями. Мы везде скажем Бедзине Иванишвили, что это наша страна, и они не смогут убить третьего президента страны Михаила Саакашвили.
Заявил журналистам Георгий Мумладзе. Днем многочисленно было и у резиденции президента Грузии, где собравшиеся врачи призвали Саломе Зурабишвили использовать свои конституционные полномочия, помиловать третьего президента и уберечь страну от ожидаемых тяжелых последствий. Вот что заявила Манана Джебашвили, президент Ассоциации гастроэнтерологов.
Мы, врачи, требуем от президента сохранить жизнь пациенту Саакашвили. В отношении него нарушены все законы, начиная с Конституции и заканчивая международными конвенциями. Пациент фактически умирает у нас на глазах. Мы должны возвысить голос за его спасение, иначе в нашей стране повторится трагедия, которая затронет всех.
Многочисленные акции в поддержку Михаила Саакашвили прошли во многих городах мира у посольств и генконсульств Грузии. Инициатива проведения международной акции «Save Misha» исходила от российского оппозиционера, юриста и правозащитника Марка Фейгина, а также советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Поначалу было заявлено, что акции пройдут в 14 странах мира. Однако, согласно опубликованным Фейгиным фото и видео, сторонники Саакашвили собрались у диппредставительств Грузии около 40 государств. Параллельно сторона защиты заявила о желании Михаила Саакашвили физически присутствовать на судебном процессе. Как заявил адвокат Шалва Хачапуридзе, об этом он письменно проинформирует соответствующие органы. На ближайшем заседании суда он выдвинет ходатайство о проведении судебного разбирательства в ежедневном режиме. Кроме того, Хачапуридзе призывает специальную следственную службу и прокуратуру ускорить расследование возможного отравления Михаила Саакашвили. Следующее заседание назначено на 9 января в Тбилисском городском суде. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев. атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Абхазию ждет серьезный политический кризис. Таким прогнозом в беседе с нашим корреспондентом Анаит Гагарян поделился абхазский политолог Алхаст Хагушев. Он считает, что власти самопровозглашенной республики сделали серьезную ошибку, отказавшись от конституционной реформы, предложенной Конституционной комиссией при президенте.
Давайте поговорим о том, с чем пришла Абхазия к концу 2022 года. Как вы вообще оцениваете политическую ситуацию в республике?
Ситуация сложная, в том числе и потому, что есть непростой внешнеполитический контекст, вот, который так или иначе давит на нас. Это война в Украине и все, что происходит вокруг Украины. Что касается внутриполитических дел, все глубже, вот политический кризис, неразрешенности и вот это попытка очередная проведения реформы конституционно-административной, которая переродилась непонятным образом после добавления поправки от президента. Это все показывает, что мы наступаем на все те же грабли. Видимо, в следующем году эта ситуация будет раскручиваться. Власть не проявляет конструктива какого-то. У оппозиции тоже все не сильно хорошо ладится, и там тоже видно, что люди как-то пытаются искать новые форматы, новые лица появляются. Это, конечно, обнадеживает, но ощущение такое, что мы в Новый год вступаем с невыученными уроками прошлого и позапрошлых лет.
Вы были членом этой конституционной комиссии или сейчас тоже являетесь? Поправьте меня. Почему так получилось, что те предложения, которые озвучила эта комиссия, они не были учтены?
Я тоже не вполне понимаю, мы являемся еще членами этой комиссии, не являемся. Но, скорее всего, нет. Видимо, своими односторонними какими-то странными действиями президент завуировал весь этот процесс. Не было предложено представителям комиссии возможности пообщаться. Человек приглашал нас в эту комиссию. Мы включились в работу. Достаточно серьезно работа была проведена, но в какой-то момент вдруг оказалось, что можно, не согласовывая, не общаясь, посылать своими добавлениями, которые никак не касались комиссии, можно посылать эти поправки. Получается, подмена понять. В обществе есть мнение, что это типа, ну, это вот поправки, которые комиссия разработала. На самом деле, с добавлением новеллы от президента, связанной с распуском парламента, это все теряет любой смысл. Президент счел возможным в очередной раз единолично что-то решать. Ну, конечно, президент, с другой стороны, как раз смысл был в том, что нам необходимо уходить от единоличных решений. Но на стадии разработки получается, что мнение членов комиссии ему не интересно. А комиссии, которую он же сам создал своей инициативой, получается, но нет смелости, что ли, нет воли выслушать, нет смелости сказать о том, почему он добавляет что-то. Мы обсуждали в комиссии тоже эти моменты, связанные с распуском парламента. Это связано с тем, что ты должен аргументировать позицию. Если ты не аргументируешь и посылаешь это без обсуждения, то, я так понимаю, аргументов у тебя нет. Когда у тебя сильная позиция, то скрывать тебе особо нечего. Я очень разочарован тем, как распорядились нашим трудом, тем, что комиссия в течение 5 года делала, наработала. Можно сказать, это все выброшено на славу, и никакой реальной реформы не будет, потому что предложения президента фактически еще больше усиливают исполнительную власть. Мы хотели уйти от этой системы, которая дает так много полномочий одному человеку в стране. И вроде бы обсуждали и соглашались работать в этой комиссии, как раз опираясь на эту доминанту. Наши усилия направлены на то, чтобы разгрузить несколько позицию президента, при том, что мы пришли к компромиссу. Это не мое видение или каких-то членов комиссии. Это компромиссное такое решение было принято. Но президент, отзывая комиссию, выслушивая наши пожелания, в принципе, согласился. Задача ставилась такая – разгрузить позицию президента, усилить позицию парламента. Таким образом это все сделать, чтобы не было таких единоличных решений, которые разбалансируют каждый раз власть. И мы знаем, какие кризисы мы проходили в 2004, 2014, 2015 и недавние события. То есть у нас каждый раз этот кризис выливается в какие-то нехорошие вещи. Чтобы избежать этого, мы как раз и хотели сбалансировать этой власти. Но своим добавлением президент фактически усугубляет эту ситуацию. И при этом, не удосужившись даже встретиться с членами комиссии и обсудить это, он таким образом, я думаю, что перечеркнул нашу работу. Это главное разочарование мое прошлого года.
Все-таки, может быть, есть какие-то достижения у исполнительной власти?
Локально много всякого полезного, хорошего для страны происходит. И не сказать, что власть не старается ничего делать. Но есть какие-то вещи, которые перезрели. Они уже давно проговорены. Мне в прошлый год запомнится соглашением по Пицунде. Ничего хорошего они мне сказать не могут. О том, как оно подавалось. О том, каково его содержание этого соглашения, которое фактически нам пытались навязать. И мы, видимо, еще пытаются и будут пытаться. С одной стороны, это разочарование года. С другой стороны, это и надежда определенная. Потому что мне понравилось, что появилась инициативная группа молодых ребят, не ангажированных ни властью, ни оппозицией. Эти ребята сказали свое веское слово. Они сказали, что вот это наша страна, и мы тоже имеем право голоса. Вот это достижение. Поэтому мне кажется, что вот эта практика, которую мы видим уже не у первой власти, когда какие-то решения принимаются тайно, это самое худшее, что может быть вообще, наверное, в политике. Это подлог, какое-то шулерство, что ли. При разных президентах мы что-то подобное наблюдали. Железнодорожный кредит в свое время при президентстве Багавша. И вот мы до сих пор всей страной расплачиваемся непонятно за что, за эту аферу. При президентстве Ланклаба можно вспомнить, как во время кризиса стряпались дела, связанные с нефтедобычей, с договором с компанией «Обсновой». Совершенно тоже шулерские какие-то дела. При Хаджинба точно так же продлевалось это шулерство, этот договор об аренде. Это все это скрытно делалось. И сейчас нынешняя власть, она эстафету эту нехорошую приняла. Решила, что ни с кем ничего не согласовывая, мы можем припихнуть это соглашение по Пицунде. Такая нехорошая у нас, к сожалению, цепочка. Разорвать ее можно только, когда мы лишим одного человека в стране, а вы понимаете, что фамилии разные, а на этот стиль он один, что можно что-то скрывать. Вот такой соблазн скрыть что-то от общества. А это что значит? Это значит, что изначально у этих людей нет сильной позиции. Они не могут ее аргументировать. Они не могут отстоять свою позицию, и тогда они идут на подлог. Я считаю, что это самый главный, самый серьезный, невыученный нами урок, домашнее задание, которое мы, к сожалению, никак не можем сделать. Потому что каждый раз получается, что когда власть в руки человека попадает, он обрастает этим пониманием, что он самый умный, самый великий, самый лучший и может за всех нас один единолично решать. И этот президент тоже, я так понимаю, хочет пойти еще дальше. Он хочет еще и укрепить ту абсолютную власть, которая у него и так есть в руках. Он решил еще и добрать себе эту власть. То есть ему этого оказалось мало. Но я думаю, что ни к чему хорошему это не приведет. Нас неминуемо ждет очередной политический кризис. Серьезно.
В 22-м году были выборы парламентские, у нас новый состав парламента. Как вы оцениваете его работу?
Каждый парламент у нас критикует, каждый созыв, который приходят новые депутаты, все говорят, вот это не то, то не так. Но при всем при этом, как бы ни ругали парламент, я, например, все больше убеждаюсь, что в парламенте и вообще в парламентаризме больше прав, чем в президентской форме правления. Вот один человек, он слаб, и он подвержен всяким страстям, всяким влиянием, далеко не всегда хорошим. В парламенте есть разность мнений, мнения, которые по факту есть и в нашем обществе. Да, несовершенно. Но нужно понимать, что мы ничего не сделали для того, чтобы улучшить качество парламента. Одно из перезревших уже таких реформ – это реформа избирательной системы, которая у нас никак не произойдет. Переход от мажоритарной системы, ну, к смешанной, на каком-то переходном этапе, к смешанной системе мы не можем перейти. Но даже несмотря на все это, у нас всегда есть в парламенте люди, которые не боятся высказываться. На примере нынешнего кризиса мы можем сказать наверняка, что в парламенте есть люди, которые не боятся сказать, в том числе и партнерам нашего стратегического, что какие-то вещи нас не устраивают. В ситуации, когда наша исполнительная власть, к сожалению, поджав хвост, не может ничего сказать, боится, наверное, парламентарии это делают. Они принимают удар на себя. Большая часть молчит. Но те, кто говорят, их достаточно для того, чтобы общественное мнение формировалось, для того, чтобы люди чувствовали, что власть чувствует настроение общества, что власть реагирует. Если исполнительная власть в коматозном состоянии, слепа, глуха, то парламент, по счастью, не тотально слепой, глухой. Там разность мнений, и там есть живой какой-то нерв. И этот живой нерв дает надежду на то, что все же мы сможем на каком-то витке нашего развития провести эти важные реформы, ограничить единоличную власть президента в нашей стране и перейти к более сбалансированной, правильной системе, которая будет предполагать большую публичность, которая будет предполагать большую ответственность политиков перед обществом за принимаемые решения. Эта система будет предполагать совершенно иное качество принимаемых решений, потому что эти решения нужно будет обосновывать. Не решения, которые принимаются в одном кабинете одним-двумя людьми, а из того, чтобы обосновывать эти вещи. Это будет уже совсем другое качество. Но мы, к сожалению, пока к этому качеству мы не можем прорваться. Какая-то непонятная, необъяснимая инерция в нашем обществе и в нашем политическом классе. Мы никак не можем эту реформу провести.
Это был абхазский политолог Алхаст Хагушев. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Жители Абхазии рассказывают, какие события в самопровозглашенной республике в 2022 году были, по их мнению, самыми важными.
Какие события в Абхазии в 2022 году были самыми важными, на ваш взгляд? Что вам запомнилось?
Воспоминания о том, что 30-летие начала войны, 30-летие Лакской трагедии. Особенно примечательно, что до сих пор правительство Грузии не дало никакой оценки. Те, кто виновны, они не осуждены, не наказаны. И особенно этот факт, он как-то очень болезненно сказывается. Любой человек практически знает, когда это было, сколько людей погибло, и это прям день, особенно черной датой, прописан в истории. Второе, что приходит на ум, я думаю, что эта проблема коснулась каждого жителя республики, это энергетический кризис. Нельзя сказать, что энергетический кризис был только в прошлом году, но более такая острая была в 22-м году, и уже такие слова, как Шишилети и Ачигвара, уже как именем нарицательным стали, как что-то проблемное, из-за чего может отключиться электроэнергия. Меня зовут Кидари Амата, я председатель молодежи организация ИКЕН.
Произошло очень много событий, но одно из самых важных, я считаю, что развивается молодежное движение, гражданское движение, в частности молодежное, это движение Харах Пицуна, которое вот выступало против и выступает против ратификации соглашения. Я являюсь участником этого движения, и нас поддерживают очень многие и со стороны интеллигенции, взрослых. Я считаю, что это очень важное событие для нашего государства, что в Абхазии есть и гражданское общество, и оно не молчит и действует. Кроме политической жизни в Абхазии, я считаю, что очень много приятных областей культуры. Культурные события произошли, это фестиваль ежегодных и Ибуязлавы, который привлек очень много музыкантов. Абхазия становится таким центром культурным. Я, как еще являюсь участником государственного ансамбля песни и танцев, мы спустя несколько лет из-за многих причин, коронавируса и других, мы выступили с новой программой, много всяких выставок, проектов, и это очень радует. Арсел Ховсух.
Действующая власть, которая пришла под лозунгом борьбы за справедливую жизнь в Абхазии, не очень хочет включить в исполнение закон антикоррупционный. А второй момент, что ваш народ, который все еще не понял, что все то, что происходит в Абхазии, в том числе зона ответственности не только власти, но и народа, который должен активнее себя вести для того, чтобы строить жизнь в республике, что от него тоже многое зависит. Юрий Зарандия.
Я медсестра Гудаутской больницы. Событие то, что больных очень стало меньше с коронавирусом. 2 года мы боролись с этим злом. Но сейчас грипп у нас в Абхазии идет очень сильно. И дети, и взрослые все болеют. Тоже боремся с этим. Меня Земфира зовут, Чачубаев. Работаю в Гудаутской центральной районной больнице медсестрой.
Для меня было мое событие, когда Россотрудничество наградило меня грамотой за долголетие. Летнюю работу в искусстве. Вообще в этом году было столько выставок. Эльвира Арсалия и Виталий Дженя. Молодцы. Знаете, это поднимает настроение, хочется работать. Мы общаемся, встречаемся. Вообще великолепно в этой области. Людмила Будяк, художник-керамист.
Анаид Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кэти Бутюришвили.
Католикос-патриарх всей Грузии Илья II отмечает 4 января свой юбилей. Сегодня главе Грузинской православной церкви исполнилось 90 лет. С днем рождения Илью II поздравили президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Иракли Гарибашвили. Католикос-патриарха всей Грузии поздравил и патриарх Московский, и всей Руси Кирилл. Поздравление опубликовано на официальном сайте Московского патриархата. Как пишет Сова, в письме официальный титул Ильи II вновь был сокращен и использован без упоминания Абхазии. При этом официально Российская Православная Церковь признает юрисдикцию Грузинской Православной Церкви над оккупированными территориями Абхазии и Южной Осетии и не оспаривает канонических границ ГПЦ. В отличие от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко использовал в письме титул Ильи II с упоминанием Абхазии, католикос-патриарх всея Грузии, архиепископ Схетский и Тбилисский, митрополит Пицунский, Сухумский и Абхазский. У посольств и генконсульств Грузии в различных странах прошли и продолжают проходить акции в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Ранее проведение международной акции «Сейф Миша» объявили российский оппозиционер, юрист и правозащитник Марк Фейгин и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Было заявлено, что акции пройдут в 14 странах мира. Однако, согласно опубликованным Марком Фейгиным фото и видео, сторонники Саакашвили собрались у дипломатических представителей в Грузии и в других странах. К примеру, акции прошли также в Австралии, Армении и Молдове. В 12 часов по местному времени акции должны пройти и у посольства Грузии в Вашингтоне, а также у здания генконсульства в Нью-Йорке. Отдел дознания МВД самопровозглашенной Республики Абхазия по поручению прокуратуры занялся предварительным расследованием. По заявлению оппозиционной общественной организации АРУА от 27 декабря 2022 года, об этом пишет «Нужная газета». Как сообщалось ранее, в своем заявлении ветераны войны выразили возмущение решением абхазского лидера Аслана Бжани наградить главу Кабмина Александра Анкваба орденом Аксапша «Честь и слава» первой степени. В АРУА заявили, что Анкваб прославился как политик самой подмоченной репутацией времен грузино-абхазской войны. Члены организации назвали его воспитанником грузинского ЦК. Крупнейший производитель и экспортер вин в самопровозглашенной Республике Абхазия в 2022 году сократил экспорт на 25%. Об этом генеральный директор предприятия «Вина и воды Абхазии» Николай Ачба рассказал ТАСС. По его словам, с каждым годом увеличиваются площади виноградных плантаций предприятия. Только за последние два года заложили 250 гектаров. Прошедший год был непростым для нашего предприятия. Из-за известной военной операции поломалась вся лагерь. Логистика, и мы более трех месяцев просто стояли без работы, сказал он.
С региональными новостями была Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Россия не может переломить ситуацию на поле боя и вынуждена менять тактику. Западные военные аналитики отмечают изменение направлений российского наступления с Бахмута на Солидар. При этом начало нового 2023 года оказалось крайне неудачным для российской армии. Большие потери среди военнослужащих, считают эксперты, отражают тенденцию утраты Москвой стратегической инициативы в войне. О том, как начинались боевые действия в Украине и к чему они привели, в материале Владимира Унанянца.
Российские войска вынужденно ослабили наступление на Бахмут и перебросили часть техники и артиллерии на расположенный в 15 километрах Солидар. Об этом сообщили в командовании ВСУ и подтвердили в британской разведке. Сам факт перегруппировки российских войск на этом участке фронта свидетельствует о том, что упорное сопротивление украинских сил под Бахмутом вынуждает российских военачальников на ходу менять тактику. Впрочем, не отказываясь при этом от планов взять город. Бои за Бахмут продолжаются уже полгода. Этот участок линии фронта является самым активным на данный момент и требует мобилизации всех доступных сил для обеих сторон. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Москве нужна хоть какая-то победа, чтобы оправдать готовящуюся новую волну мобилизации.
Мы начали цей рік одразу з того, що найбільше необхідне Україні.
Мы начали этот год сразу с того, что самое необходимое Украине именно сейчас, накануне тех новых мобилизационных процессов, которые готовятся государством-террористом. Именно сейчас тот момент, когда вместе с партнерами мы должны усилить нашу оборону. Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и хотя бы отложить их поражение. Мы должны сорвать этот российский сценарий. Готовимся к этому. Террористы должны проиграть. Любая попытка нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста. Я благодарю всех партнеров, которые это понимают. Россия мобилизует тех, кого хочет бросить умирать. Мы мобилизуем цивилизованный мир ради жизни.
Россия мобилизует тех, кого хочет кинуть вмирати. Мы мобилизуем цивилизованный світ заради життя.
Военные успехи хотя бы локального значения необходимы Владимиру Путину прежде всего для того, чтобы хоть чем-то перекрыть гибель десятков военнослужащих в Макеевке прямо в момент новогоднего обращения главы Кремля. По мнению западных экспертов, это удар не только по российской армии, но и по репутации самого Путина внутри России. Минобороны вынуждены подтверждать растущие цифры потерь, стараясь, правда, переложить вину за произошедшее на самих погибших.
К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших заместитель командира полка подполковник Бачурин. В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара. В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем,
заявил замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил России Сергей Севрюков. Правда, если верить украинскому генштабу, крупные потери у России не только в Макеевке. ВСУ настаивают, что в результате ударов по Запорожской области погибли и получили ранения до 260 российских военнослужащих. В Москве эту информацию не комментируют, но пророссийские активисты на местах косвенно подтверждают потери при обстрелах. Правда, настаивают, что среди погибших и пострадавших мирные жители. В Киеве ожидают ответных ударов. При этом западная пресса отмечает, что украинское ПВО, которое умудряется сбивать большую часть российских ракет и дронов, в ближайшем будущем может столкнуться с серьезной проблемой. Как отмечают опрошенные газеты «Нью-Йорк Таймс», военные эксперты, пресловутые беспилотники «Шахет-136» иранского производства, которые использует Россия, относительно дешевые, в то время как набор вооружений, необходимых для того, чтобы их сбить, обходится гораздо дороже. И подобный дисбаланс может со временем сыграть на руку Москве и дорого обойтись Украине и ее союзникам. При этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК «Украина», ссылаясь на оперативные данные, подчеркнул, что у России есть достаточный запас ракет еще на 2-3 массированных удара, примерно по 80 ракет каждый. По его словам, россияне уже пустили в ход свой стратегический запас вооружений, который по нормативам составляет 30% от общего количества имеющихся в наличии ракет. Им нужно пополнять свои запасы. Этим, кстати, объясняется то, почему сейчас находят много обломков ракет, изготовленных в 2022 году, в том числе в третьем квартале. Это говорит о том, что они сразу с производства идут в войска. По данным украинской разведки, для пополнения запасов Россия в состоянии производить до 30 единиц крылатых ракет Х-101 и 15-20 калибров в месяц. При этом Москва не раскрывает свои запасы вооружений и возможности промышленности производить их. Эксперты полагают, что запасы вооружений, особенно высокоточных, у России тают, но проверить конкретные цифры невозможно. В Киеве считают, что нехватку высокоточных ракет российская армия будет компенсировать, комбинируя их с Х-22, С-300 и дронами «Камикадзе». Впрочем, в Кремле не устают угрожать новейшими вооружениями, поступающими в российскую армию. Президент России Владимир Путин, принявший участие по видеосвязи в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», вновь похвастался оружием, не имеющим аналогов в мире.
На этот раз корабль оснащен новейшим гиперзвуковым комплексом ракетным «Циркон», не имеющим аналогов. Это гиперзвуковая система морского базирования, а также другим вооружения последних поколений. Я хочу, мы общаемся сейчас прежде всего с военными людьми, но я сейчас и вот здесь, что называется, хочу поблагодарить прежде всего специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие. Как я уже сказал, аналогов ему нету ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз. Будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны.
Правда, в Киеве настаивают, все это не имеющее аналогов вооружения не будет иметь сколько-нибудь решающего значения в нынешней войне. А рекламируемые Путиным цирконы окажутся в одном ряду с другим современным оружием – кинжалами, которые Москва почему-то не особо стремится применять в Украине. Украинской разведки считают это следствием технических сложностей, с которыми столкнулись российские военные, а также крайне небольшим количеством подобных комплексов, производство которых крайне затруднено из-за экономических санкций, под которые попала необходимая электронная начинка. Поэтому, уверены ВСУ, и многие западные эксперты согласны с этим, цирконы и кинжалы будут использоваться преимущественно для демонстрации и запугивания, что у России есть такое вооружение, которое никто не может сбить. То, что война затянется на долгих 10 месяцев и в новый 2023 год Москва войдет не только не достигшей заявленных целей, но и вынужденной огрызаться ракетными ударами и налетами дронов иранского производства, в Кремле явно не могли предположить. Отдавший 24 февраля приказ перейти российско-украинскую границу Владимир Путин рассчитывал закончить все быстро.
Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны.
Любитель истории Владимир Путин решил сдвинуть стрелки на час. То, что российский президент чуть позже назовет специальной военной операцией, началось 24 февраля в 5 утра. Российские войска атаковали позиции украинских вооруженных сил.
Началась Великая Отечественная война.
Впрочем, Владимира Путина, очевидно, волнует не столько история, сколько собственная роль в ее новейшей интерпретации. Обращение российского президента утром 24 февраля подтвердило самые мрачные прогнозы относительно намерений Кремля.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.
В начале вооруженного противостояния в Киеве еще не до конца понимали замыслы Владимира Путина и всю амплитуду маховика пропагандистской машины Кремля. Президент Зеленский обращался напрямую к россиянам, пытаясь достучаться до здравого смысла.
Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте советской армии, а умер полковником в независимой Украине. Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру. Соседи всегда обогащают друг друга культурно, однако это не делает их единым целым, не растворяет нас в вас. Мы разные, но это не повод быть врагами. Мы хотим сами определять и строить свою историю мирно, спокойно, честно. Вам говорили, что я прикажу наступать на Донбасс. Стрелять, бомбить без вопросов. Хотя вопросы есть и очень простые. Стрелять в кого? Что бомбить? Донецк, в котором я бывал десятки раз. Видел лица, глаза. Артема, по которой я гулял с друзьями. Донбасс-арену, где болел с местными за наших украинских пацанов на Евро. Парк Щербакова, где мы вместе выпивали, когда наши пацаны проиграли. Луганск, дом, где живет мать моего лучшего друга. Место, где похоронен отец моего лучшего друга. Заметьте, я говорю сейчас на русском языке, но никто в России не понимает, о чем эти названия, эти улицы, эти фамилии, эти события. Это все для вас чужое, незнакомое. Это наша земля, это наша история. За что вы будете воевать? И с кем?
За 10 месяцев войны Зеленский еще несколько раз будет обращаться к россиянам на русском, но уже без особой надежды быть понятым. Те из россиян, кто выступил против войны, оказались либо за решеткой, либо в эмиграции. Впрочем, планам Владимира Путина и громким обещаниям пропагандистов не суждено было сбыться. Киев, который должны были взять за 3 дня, выстоял, а российская армия, которую якобы должны были встречать цветами и хлебом с солью, отброшена и от наступления перешла к обороне, медленно, но верно теряя контроль над захваченными в первые дни войны территориями. Правда, уходя, российские войска оставили страшные свидетельства военных преступлений. После Бучи Владимир Зеленский больше не будет призывать к переговорам. Отныне единственное условие окончания войны – полный вывод российских войск и наказание военных преступников во главе с Владимиром Путиным.
Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал в вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможным? Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не могли не знать, что внутри у ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены всего человеческого, нет души, нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием. Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы, вот такое исполнение и солидарная ответственность за эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах, за выстрелы в затылок связанным людям. Вот так теперь будет восприниматься российское государство.
В итоге Запад, до последнего времени пытавшийся не идти на серьезную конфронтацию с Москвой, был вынужден реагировать. Целая череда санкционных пакетов, фактически отрезавшая российскую экономику от европейской, эмбарго, пусть и не полное на нефть и газ, лишь часть того негатива, который получила Москва. Главное, сбылся страшный сон Владимира Путина. НАТО вплотную приблизилось к российским границам. Пытаясь в войну не допустить вступления Украины в Североатлантический альянс, Путин получил 1200 километров непосредственной границы с НАТО. Финляндия и Швеция до российского вторжения в Украину предпочитавший нейтральный статус, срочно попросились в альянс. Москва же с утратой стратегической инициативы так и не смогла ее вернуть. Не помогли даже срочно организованные референдумы о вхождении новых областей в состав России. Едва провозгласив Херсон русским городом, Россия из него ушла, а точнее была выдавлена наступающими украинскими войсками. Новоназначенный командующий так называемой специальной военной операции генерал Сергей Суровикин, с именем которого связывали перелом в войне и явление славы русского оружия, в итоге предложил министру обороны Сергею Шойгу совершить маневр составлением Херсона.
В этих условиях город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизнь людей из-за обстрелов постоянно подвергается опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно, применение запрещенных методов ведения боевых действий. Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимая, что это очень непростое решение, в то же время мы сохраним самое главное – жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск.
Горькую пилюлю Суровикин попытался подсластить тем, что пообещал использовать высвободившиеся за счет сужения линии фронта части, чтобы поддержать наступление на других участках. Сергей Шойгу спорить не стал, тут же отдав приказ на сворачивание плацдарма.
Сергей Владимирович, согласен с вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр.
Впрочем, обещания Суровикина не принесли России особых успехов и на других направлениях. Бахмут, который в Москве отныне провозгласили главной целью, до сих пор стоит, и продвижение российских войск в этом районе и так не слишком активное, с каждым днем сходит на нет. Тем не менее, в западной прессе скептически относятся и к возможностям ВСУ преодолеть нынешнюю линию обороны российской армии, которую влиятельная газета Financial Times назвала «линией Суровикина» по имени командующего российской так называемой специальной военной операции. Но в Украине считают такую оценку необоснованной. Киевский военный эксперт Владислав Селезнев подчеркивает, что одно лишь наличие фортификационных сооружений еще ни о чем не говорит. Необходимо учитывать также мотивацию каждой из сторон и постепенную тенденцию в технологическом преимуществе ВСУ.
Мало создать инженерные фортификационные сооружения. Они должны быть под соответствующим огневым прикрытием, в первую очередь артиллерии и минометов, ну и, соответственно, под наблюдением тех сил обороны российских оккупационных войск, которые отвечают за тот или иной участок российско-украинского фронта. Будет ли такая возможность реализована российской оккупационной армией? Вопрос весьма риторический, потому как точность украинской артиллерии буквально уже отражается в легендах и историях нынешнего российско-украинского противостояния. Хаймарсы творят чудеса на расстоянии и на глубину до 80 километров. Соответственно, говорить о том, что те самые укрепрайоны российской оккупационной армии, которые созданы, станут абсолютно жесткой преградой для украинского контрнаступления, я бы не стал, не был бы таким категоричным. Ну, хотя бы потому, что не менее серьезные инженерные и фортификационные сооружения в свое время российская армия строила на севере Херсонской области. Не менее серьезные инженерные сооружения в свое время российская армия создавала на территории Харьковской области. Где теперь те сооружения? Где теперь находится российская армия?
Единственным козырем, остающимся в руках Москвы к началу 2023 года и под занавес 2022, провозглашенного Кремлем года победы и славы русского оружия, остаются ракетные удары. После подрыва Крымского моста престиж Путина решили спасать массированными обстрелами мирных городов и электростанций. Уничтожение критической инфраструктуры Украины по замыслу главы Кремля, очевидно, должно принудить украинцев сесть за стол переговоров на российских условиях. Впрочем, даже прилетевшие Москве на подмогу иранские дроны не слишком изменили ситуацию, разве что еще больше изолировали сам Иран. Подводя итоги года перед украинскими законодателями, президент Владимир Зеленский отметил главное достижение страны.
Украина стала одним из глобальных лидеров.
Именно Украина объединила Европейский Союз. Оказалось, что это возможно, и сейчас Европа защищает себя. Европа преодолевает кризисы, и это несмотря на колоссальные ресурсы, брошенные Россией на то, чтобы сломить наш континент. Украина цементирует Евросоюз и весь свободный мир борьбой за свободу и мир. Это наше главное достижение во внешней политике за уходящий год.
Свет, який переможе.
Наблюдатели отмечают, уже сейчас, понятно, ни власти в Киеве, ни украинская армия, ни украинский народ не пойдут на условия Москвы. А учитывая, что Украина наращивает поставки вооружений из стран Запада, 2023 год действительно может стать финальным для российской агрессии. Украина почувствовала вкус побед на поле боя, и никакие угрозы даже ядерного содержания уже не способны посеять в украинцах страх. В Москве же остается огрызаться роями иранских дронов или ракет, хвастаться новейшими видами вооружений и отступать. Владимир Удадянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Возвращаемся к подведению итогов 2022 года в Абхазии, о парламентских выборах, кризисах в топливной и энергетической сферах, а также о визитах в самопровозглашенную республику высокопоставленных гостей из России и Беларуси, вспоминает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В Абхазии сейчас длинные новогодние выходные дни, которые продолжатся до 11 января. И эти дни, помимо прочего, вполне можно использовать для того, чтобы остановиться, оглянуться и постараться проанализировать пережитое в ушедшем году. Сегодня я решил остановиться на нескольких весьма памятных событиях 2022 года в Абхазии, обратившись за комментариями к общественно-политическому деятелю Нукзару Агрба, который часто бывает собеседником «Эхо Кавказа». Итак, начнем с номинации «Выборы года». Тут, без всякого сомнения, на первом месте начавшиеся 12 марта парламентские выборы. На 35 мест депутатов 7-го созыва Народного собрания парламента республики на сей раз претендовали 123 кандидата. Полностью парламент был укомплектован лишь в июне. В 7-й созыв были избраны две женщины. Этого, конечно, мало, но все же какой-то сдвиг, если учесть, что в нескольких созывах ранее женщины-парламентарии были в них в одиночестве. Нукзар Агырба поделился такими своими впечатлениями.
Борьба была, конечно, не шуточная. Конкурс был как в МГУ. Вот. Имеем те, кого имеем. Конечно же, я не хотел бы, чтобы они все были провластными, понимаете? Они, прежде всего, должны быть народными. Они должны знать боль, чаяния народа, требования народа. И сейчас разношерстности много. Ну, например, откровенно скажу, мне понравилось, как выступил Адур Харазия последний раз. Принципиально вопрос поставил. Да, это стратегический партнер, он нам очень много помогает, делает. Ну, разговаривать надо на равных.
Как выбор спикера показался тебе удачным, Лаша Ашуба?
Лаша Ашуба очень умный, прагматичный парень. Его выступления корректные. Сейчас он немножко какой-то осторожный. Но надо более, как бы тебе сказать, показывать свои зубы иногда. Но учитывая, что это сын такого многоопытного политического динозавра, как Ашуба, я думаю, что Лаша еще через год-два он покажет себя еще лучше.
А его отец не обидится, если ты его назвал динозавром?
Ну, политический динозавр, потому что он, можно сказать, лет 60 политики. Ну, 50 лет точно политики.
В номинации «Кризис года» на равных вспоминаются кризисы топливный и энергетический. 1 марта правительство Абхазии утвердило порядок регулирования цен на некоторые виды нефтепродуктов и установило предельные торговые надбавки. Однако эти меры не дали ожидаемого эффекта. Возможно, в обществе это не было бы воспринято так болезненно, если бы цены за литр бензина самых ходовых марок не оказался в Абхазии на несколько рублей выше, чем в соседнем Сочи, а раньше получалось наоборот. Из-за высоких цен на бензин общественный активист Джансу Хадлиба объявил голодовку. Он установил палатку на Сухумской площади Свободы, и на 17-й день голодовки его навестил президент Абхазии Аслан Джаня. Вечером того же дня Адлиба заявил о прекращении голодовки. Когда цены начали снижаться, некоторые интернет-пользователи выразили от лица народа благодарность Джансуху за победу. Но другие в обществе воспринимали произошедшее по-другому. Ведь в СМИ же давно была информация, что топливные компании республики закупили большое количество топлива в России и не могут продавать его дешевле закупочной цены.
Ну, партия закуплена по одной цене. Они не могут в убыток себе работать. Естественно, дождались, когда они реализуют эту партию, а новая партия уже была по той цене, которая была установлена в России. Это нормальный процесс. Нормальный процесс так, что Джансуху вышел. Но Джансуху, по-моему, насколько я помню, ему разъясняли, что это вот так, вот такая ситуация. Скорее всего, ну не верили. И правительству не доверяли в этот момент. Должны быть и такие тоже беспокойные души, как Джансух и им подобные. Другое дело, что папа пришел на площадь, и люди, и другие приходили, разъясняли. То есть протестующие не были обделены вниманием правительства нашей власти.
В энергосфере год запомнился началом поэтапного рассчитанного на несколько лет повышения с 1 июля тарифов за потребленную энергию и авариями в ноябре на высоковольтной линии Ачгуара. На вопрос о моратории на повышение энерготарифов, который обсуждался в парламенте, но так и не вступил в действие, Агырба ответил.
Что касается повышения тарифа, желательно было бы пока не повышать, потому что повышение тарифа не спасет энергетику Абхазии. Это слишком дорогостоящее удовольствие.
Оно не спасет энергетику. А что спасет тогда? Закономерный вопрос.
Спасет, наверное, все-таки крупные инвестиции. Не будем себя обманывать. Мы собственными руками эту энергетику поддержать пока не можем. Она движет на ладан, это уже давным-давно всеми сказано. Я против того, чтобы кому-то передавать, там, дарить энергетику. Я против этого.
Закономерное присутствие здесь номинации – высокопоставленные зарубежные гости. На первом месте – приезд президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Пицунду в сентябре и его встреча с президентом Абхазии. На втором месте – состоявшийся в декабре первый официальный визит спикера Госдумы Российской Федерации Вячеслава Володина в Абхазию во главе думской делегации. Агырба сказал сперва о приезде Лукашенко.
Ну, скорее всего, все это была демонстрация для грузинской стороны, что Абхазию мы защитим. Это, в принципе, это был хороший, нормальный шаг, и думаю, что это было сделано где-то в Совете, наверное, с Путиным. Без Путина там ничего не решается, это понимаю. Батя, он такой иногда предсказуемый, другой раз непредсказуемый. Я запомнился зам председателя Государственной Думы. С пониманием отнесся к тем вопросам, которые абхазские стороны выдвигали. А я с ним как-то на берегу встретился, он очень добрый человек, поздоровались. Я сказал, все должно решаться справедливо. Да, да, так и будет. Доброжелательный был. Знаешь, от него шло, очень много тепла было. Вот в таких русских я хочу верить всегда.
Виталий Шарят, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.